В этой стране только мертвые сраму не имут. В этой стране только мертвым дано говорить. В этой стране на развалинах Третьего Рима только и свету, что спать, да молитву творить. В этой стране, где свобода не больше, чем право сесть наугад в переполненный грязный вагон и, затаясь, наблюдать, как меняет держава лики вождей на полотнах бесовских икон. В этой стране никому и никто не подвластен данностью свыше. Почти не осталось живых в этой стране, где уверенность в будущем счастье лишь у юродивых. Бог не оставит своих. Здесь, на объездах истории, жирные монстры прут из земли, как поганки под теплым дождем. Серое делают белым, а белое — черствым. В этой стране, но другой мы себе не найдем. Александр Мазин. Я инквизитор. От автора. Действие романа происходит в 1995 году. Часть первая. Поднявший меч. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи с 19 по 21. Глава 1. Выходя из закусочной, Андрей остановился в дверях и быстро огляделся. Резкое движение тупой болью отозвалось в затылке, и, смиряя ее, Андрей медленно выдохнул сквозь сжатые зубы. Никто не ждал его снаружи, и жирная красная точка, завершающая историю жизни Андрея Лосковина, немного отодвинулась в будущее. Но боль, которая прочно утвердилась в его теле, боль, отзывающаяся на каждый вздох, сковывающая, как невидимый корсет, вытягивающая силы боль, напоминала — ты уязвим. Большеохтинский проспект был немноголюден. Редкие несчастливые петербуржцы, прикрывающие лица от мокрого снега, серая промозглая муть, которую язык не повернется назвать днем. То ли вечер, то ли раннее утро. Сумерки. Хотя до темноты еще часа два. Сумерки. И это хорошо. Андрей накинул капюшон, спрятавшись в нем, как улитка в раковине, и шагнул в пелену липких холодных хлопьев. Одна из согбенных безликих фигур, неинтересных даже собственным детям. Впереди, в шагах в 20, несколько работяг уныло ковыряли асфальт. Вчера их здесь не было. Неровная борозда в шаг шириной пересекала тротуар как раз перед перекрестком. Вчера не было и ее. Но рабочие, как и борозда, несомненно, подлинные. Ни один киллер не станет полдня долбить мерзлую землю, чтобы подстереть жертву, выходящую из забегаловки с гордым наименованием «Кафе Большая Охта». Ни один русский киллер до этого не унизится. Хотя идея неплоха. Прострелить его набитой бараньими жилами и полусырой картошкой с желудок, скинуть труп в эту самую канаву, забросав комьями земли и кусками асфальта, катнуть для надежности сверху трехтонным валиком. К счастью, — подумал Андрей, — у нас не Голливуд. Или, к сожалению. К Кого в сумрачном Петербурге всерьез волнует неопознанный труп? А тем более труп будущий. Следственные органы? Вряд ли. Разве что тобольцы Антона Гришавина настропалят своих оборотней, не надеясь управиться собственными силами. Возможно. И вероятно. Мафия бессмертна. А он, Андрей Ласковин, смертный человек. Внезапно смертный, как мудро замечено. Внезапно — это если повезет. Хуже, если, как это уже случилось, он окажется в одном из специально оборудованных помещений, вроде вчерашнего гаража. Снег падал густой, как манная каша. Андрей брел, засунув руки в карманы ветхого плащика. «Мне очень холодно и очень скверно», — мог прочесть каждый на его мокрой спине. Увы, так оно и было. Несколько дней игры в «Дичь-охотник» превратили Андрея из охотника в затравленную, вяло огрызающуюся дичь. Но холодно Ласковину не было. Под ветхим помоечным плащиком у него была кожаная куртка с меховой подстежкой, а брюки и обувь, хоть и заляпанные грязью, неплохо противостояли ледяной жиже. Плащик же, и впрямь подобранный сегодня утром на помойке, был вынужденной маскировкой. Андрею вовсе не хотелось, чтобы в его куртке появилась еще одна пара отверстий. Андрей шел в сторону Невы, хотя Нева, как таковая, черная мазутная вода под источенным промоенным льдом, его не интересовала. Ласковин шел к ТОО «Шанкар», одной из фирм, опекаемых тобольской группировкой. Фирма располагалась здесь, на Большеохтинском. Вчера Андрей тщательно изучил окрестности и был готов встретить кураторов. Но вчера они так и не появились. Сегодня же пятница, день, располагающий к особым визитам. Честно говоря, Андрей предпочел бы, чтобы они не появились сегодня. На этом настаивала каждая клетка его тела. Но он шел к ТОО «Шанкар», потому что не желал быть дичью, не желал упустить, быть может, последнюю возможность рвануть клыками врага. И все-таки лучше бы их не было. Ласковин миновал продавца полузанесенной снегом картошки. У грязных мешков возились две женщины, отбирали картофелины покрепче. «Бедняги», — подумал Андрей, — имея в виду и женщин, и продавца. Интересно, будь этим троим известна его ситуация, что бы они подумали о нем? — Скорее всего, ты просто дурак, — сказал ему 5 дней назад сенсей Слава Зимородинский. — Но, возможно, судьба дарит тебе шанс стать мастером. — Да уж, есть шанс. Шанс приобщиться к числу неопознанных трупов во имя справедливости. Одно утешение. Он сам поднял стаю и сам пустил ее по своему следу. Правда, когда он это делал, то был подсознательно уверен, что выживет. Сейчас такой уверенности больше нет. Но пока Андрей Ласковин жив, счет в его пользу. ТОО «Шанкар». 9 зашторенных окон, навес на 6 колоннах. Под ним крохотная автостоянка. А, так и есть. Одна из 3 припаркованных машин — черный джип «Чероки». Там, на мастерской, Ласковин не сумел разглядеть его номера, но наверняка номер тот самый. Глядя на основательный зад «Чероки», Андрей ощутил неприятную пустоту в желудке и одновременно... Возбуждение, подъем. Андрей медленно проковылял мимо автостоянки. Изнутра «Чероки» доносилась жизнерадостная попса. Сквозь заднее окошко джипа смутно просматривался силуэт человека. 2 другие машины были пусты. Свернув за угол, Ласковин зашел в первый же подъезд, проглотил таблетку болеутоляющего и присел на подоконник. —